Ua, bác đã bay kìa. Đến thật đời
Всем привет! Подкаст «Бак на бак», и сегодня мы поговорим про Rust. С нами в студии Денис.
Привет, Денис.
Привет.
Так, ты сейчас разрабатываешь на Rust, но раньше писал на Питоне. Вот почему ты решил перейти вообще на Rust? Чем тебя не устраивало Питон?
Да, все верно. Это справедливо, наверное, не только для меня, но и для многих, кто начинает входить в IT, как сейчас модно, да. То, что изначально мы не совсем осознанно подходим к тому, на каком мы стеке хотим там программировать, да, над какими проектами работать. Первоначально, не знаю, справедливо это действительно для всех, но для меня было так, по крайней мере, что когда я только начинал, мне было неважно, на чем я буду писать. Самое главное было найти источник дохода. Вот. То есть я зашел на HeadHunter, посмотрел вакансии в моем городе. Тогда еще ковид еще не случился, удаленная работа была чрезвычайно редким явлением. И приходилось отталкиваться от того, какие вакансии есть у тебя в городе. Мне повезло, я попал на Python, но мог спокойно попасть, например, там на PHP. То есть я проходил тогда несколько собеседований, и я прошел как раз-таки несколько из них. И среди тех, что удалось успешно пройти, были как Python вакансии, так и PHP вакансии. Это моя первая компания, в которую я пошел. Она мне просто, так скажем, по духу больше понравилась. Но судьба могла сложиться так, что это был бы PHP.
Ну, то есть ты готовился вот и к PHP, там, и к Python, и, наверное...
Да. Ну, первое, когда ты только начинаешь, когда ты еще джун, то есть у тебя нет в любом случае широких знаний, и ты, скорее всего, готов на все, что угодно. То есть у тебя есть общее понимание, да, как программировать, да, там, что такое алгоритмы, что такое там циклы, условия и так далее. И ты, в принципе, готов идти куда угодно. Главное, чтобы взяли, и ты мог себе хлеб на стол, да, класть.
Это раньше, наверное, было бы проще джуниору устроиться на работу с таким подходом, как будто сейчас вот все-таки требует какую-то глубину в языке. Мне кажется, вот ты придешь на джуниор-позицию, тебя там обязательно просят про итераторы, генераторы и так далее. Там прям по себе пройдутся. И кажется, если вот так брать низким языком готовиться, то кто ничего и не пройти.
Может быть. Но я считаю, что такой подход не очень, потому что действительно... А джуниор-разработчик — это еще, можно сказать, чистый лист, и можно перекроить его под себя. Если кандидат толковый, просто базовые какие-то концепции понимает, ты уже можешь склонить его туда, куда тебе нужно. В общем, да, начиналось так. И, в принципе, ты сам еще не знаешь, что тебе нравится. Пробуешь одно, пробуешь другое, смотришь, подходит ли это тебе или нет. Смотришь на свои рабочие задачи, там, смотришь на свои пэт-проекты и так далее. Вот поначалу все нормально, на бэкэнде мне в целом нравилось, там тоже есть довольно большой пласт сложных задач, которые требуют от тебя, так сказать, остановиться и подумать, что нужно делать дальше. Но потом я просто пробовал какие-то новые вещи, какие-то пэт-проекты, и понял, что мне больше нравится быть ближе к железу, так скажем. В принципе, такая же ситуация, как у Торвальдса, да, и мне интересно железо, но не в плане самой хардверная часть, так скажем, а именно интерфейс, хардвер, софтвер, да, как машина общается с программным обеспечением. Мне повезло, и на одной из работ, где я также работал Python-разработчиком, был там определенный пласт задач, который требовал более низкоуровневых языков, где нужно было оптимизировать на производительность, на быстродействие. И у нас уже был как там часть системы на плюсах, удалось на плюсах попрограммировать, тогда я так немного погрузился в эту тему, начал смотреть, что дальше, потому что любой новичок, который погружался в плюсы, особенно если он работал уже с высокоуровневыми языками, там Python отличный пример, learning curve, да, как говорится, там, он очень высокий, в C++ очень много фатганов, и ты как бы невольно задаешься вопросом, блин, но... Должны были что-то лучше придумать. Но не может быть так, что такие важные, да, вещи, производительность, производительный код, тем более на плюсах пишется очень много так называемого foundational software. Это такой софт, который мы не видим, да, особо глазами, как бы работает под капотом всех наших цифровых систем. Это название это отражает, foundational, да, он находится в основе. это наши операционные системы, да, наши низкоуровневые библиотеки, которые, вокруг которых пишутся байнинги, тот же Python, которые дают нам эту возможность и выжимать из нашего железа все. И вот неужели такой опыт взаимодействия с языками, которые позволяют писать такое программное обеспечение, он настолько плох? Вот я начал смотреть, что есть, что предлагают люди. Тогда еще раз, то он вот только-только зарождался. Сейчас такая вот ремарочка. Не один начал это замечать. И на самом деле, помимо REST, уже сейчас много достаточно языков начало появляться, которые также направлены на написание вот этого foundational software, да, высокопроизводительного кода, который сидит низко в стеке. А сейчас тоже популярный язык — это вот Zig и Odin. И вообще люди начали задачиваться этим вопросом, что вот низкоуровневая разработка, она не должна быть такой ужасной, да, где тебя на каждом шагу поджидает футган, undefined behavior и прочие прелести.
Давай, наверное, вот эту главу со вступлением и как ты вошел вот в Rust, наверное, подытожим. В итоге, получается, все-таки Rust у тебя получился как осознанный выбор при сравнении там других языков низкоуровневых. Ты не пошел на вот этот хайп, хоть ты и рассказываешь про время несколько лет назад, но мне кажется, и тогда тоже был хайп про Rust, и кто кодил на Питоне, слышали про Rust, и надо было там все равно начать изучать, смотреть, чтобы что-то там прикольное писать.
Не знаю, был ли прям хайп. Есть такой вот опрос программистов от Stack Overflow, и есть там категория «Любимый язык программирования», и даже тогда уже Rust несколько лет подряд занимал лидирующую строчку. То есть язык в каком-то виде был на слуху, да. Но мне кажется, да, хайп сейчас намного сильнее, чем он был тогда. Да, это, получается, был не то, что выбор хайпа, просто был осознанный выбор. Интересная технология, потому что Rust — это все-таки немного, даже не немного, это довольно новое направление в языках программирования. Это уже, наверное, отдельная тема. Все-таки подытожить, да, главу, что да, это скорее вот осознанный выбор при сравнении. Какая-то доля хайпа, может быть, была, но не сказать, что прям решающая. Тогда альтернатив не так уж много было. Сейчас их больше.
Я помню еще на работе, когда мы с тобой вместе работали, то тоже коллеги обсуждали Rust, и казалось, что вот будучи вот Python-разработчиком, что-то на Python не круто писать, а вот какой-то производительный код на Rust еще добавляют. Ну, то сейчас это не выстрелило?
Мне кажется, сейчас это наоборот выстрелило. Тогда это была такая... Заигрывали с этой идеей. И мне кажется, заигрывание прошло успешно. Сейчас мы видим много библиотек.
Но это именно как библиотеки. А вот я больше знаешь про вот этого комбинированного разработчика, который может и на Питоне отлично написать, но тоже в то же время делать ставки на Расте. Я просто думал про вот эту идею. Она как будто не развилась, и сейчас вот не требует вот такой стиль. То есть если ты идешь на Раст-позицию, то там Раст, ты пишешь что-то именно там системное, либо какой-то отдельный софт. А вот нет такого, что вот ты пришел на Python-позицию, тебя такие, ну, давай еще ты будешь спокойно писать на Rust какой-то оптимизированный код. Вот нет такого комбинированного подхода. Ты, конечно, вот либо подключаешь, используя на Python, ты как делаешь это Python-разработчик.
Угу. Такого стиля не будет. Все-таки проблемы, которые решают Rust-разработчик, они другого толка. И мне кажется, Python-разработчику погружаться в них нет смысла, но мы точно увидим расширение экосистемы высокопроизводительных библиотек конкретно для Python, но написанных на Rust. Потому что Rust позволяет писать высокопроизводительный код гораздо проще, чем это было раньше. И экосистема вокруг интеграции Python и Rust развилась довольно хорошо, что написать интеграцию сейчас такую не составляет труда.
Да, вот ты, кстати, затронул экосистему. Вот когда смотрел про Rust, часто попадается, что Rust — это про современный тулинг и экосистему. Получается, все-таки сделали что-то покруче, чем в плюсах, но оставили производительность плюсов, плюс там что-то подкрутили с безопасности памяти. У нас это вообще современное получилось, в то же время на таком системном уровне.
Да, да, все верно. Потому что у Rust Foundation, да, и команды разработки Rust есть конкретная цель. Звучит она как достаточно низкоуровневый для embedded и достаточно высокоуровневый для GUI. И они развивают язык, следуя вот этим вот установленным правилам для самих себя. И команда разработки Rust, думаю, понимает, что на adoption влияет качество тулинга. То есть, если у нас хороший тулинг, если тебе не приходится бороться с системой сборки, как в том же плюсах, да, где у нас есть там зоопарки системы сборок, там Clang, Mason, Make, и там их можно весь день перечислять. Rust поставляется уже совсем готовым, то есть единый поставщик тулинга. Все официально. То есть у нас есть официальный линтер, чтобы команда разработки не спорила, как нам форматировать код. Уже сказали, вот, вот так, вот был инструмент, который форматирует так, как мы его установили.
То есть он вообще одинаковый для всех компаний, команд, и все-таки там есть разные наборы правил.
Настраивать можно, конечно, да, но по умолчанию, да, вот. А он довольно такой opinionated. Есть централизованная система сборки, да, карго. Это как PIP, например, был, да, но сейчас Python не совсем хороший пример, потому что там уже тоже сформировалось несколько пакетных менеджеров, и PIP не самый лучший из них.
Да, PIP уже давно отошел на фон. Сейчас, кажется, какие-то инструменты написаны на Rust, они прям вот поднимаются и становятся стандартным в Python. То есть у нас был вот Poetry, и вот сейчас Poetry заменяет другие инструменты, что прикольнее. Может быть, когда-нибудь там 90% разработчиков все-таки будут использовать одни и те же инструменты. Ну, посмотрим.
Ну, в общем, идея в том, что Rust — это не только язык, он поставляется со всем, что тебе нужно. То есть и там это система сборки, линтер, при том линтеров 2. Вот это, кстати, второй линтер мне очень нравится, и он особенно полезен для начинающих разработчиков. Есть, он называется Clippy, и он проверяет твой код на идиоматичность. То есть, например, если у тебя есть, ну, такой из головы пример, если у тебя, допустим, есть условие в условии, ну, то есть ты начинающий разработчик и, допустим, наградил какую-то лесенку из условий, Clippy может это увидеть и сказать, что вот тут вот можно, например, это условие схлопнуть в одно, просто поставь там, допустим, логическое «и». Или вот, допустим, тут ты намудрил с итераторами, и у тебя вот этот итератор, он не лейзи выполняется, ты можешь это сделать там по-другому. Вот тут, например, не нужно оборачивать тип там в option, или тут не нужно референс поставить, нужно или наоборот не нужно. То есть он проверяет код на идиоматичность и позволяет новичкам не только в Rust, но и в целом в программировании даже гораздо быстрее освоиться с языком.
Ну, кажется, такое и в питоне есть. Есть же линтеры, которые проверяют более сложные правила и подсказывают. То есть там тоже можно как схлопнуть условия и подсказки делать.
Скорее всего, но тут аргумент в том, что это все из коробки идет. Тебе не нужно ничего дополнительно ставить, оно все уже зашито.
Получается, у всех используется почти один и тот же стандарт, то есть нет такого, как с питоном. Типа я прихожу в компанию, там мы все думаем, как там собирать проект, да, поэдры, либо еще что-то там вставлять. Тут даже не задумываемся, просто берем и начинаем разрабатывать.
Да. Да, да, просто берем с полочки и все. Централизованный репозиторий пакетов, то есть так же, как же, так, как PyPy, да, по-моему, или PyPy, не помню, как он называется, питоновский репозиторий, да. В общем, куда все льют Python пакеты и откуда тянет PIP их. То же самое в Rust. Ну, в общем, так все стандартизировано. Все необходимые инструменты идут из коробки. И языковой сервер в твоем редакторе. Он тоже поставляется Rust Foundation.
Ну, получается, если вот сравнивать твой прошлый опыт на питоне, то выходит, что ты устранил вот эту боль с тулингом и экосистемой, переходом на Rust, и осуществил свою мечту там.
Да, да, да. Потому что если бы такого удобного тулинга не было, я бы вряд ли захотел бы работать, потому что бодаться с экосистемой для плюсов. Это интересно, но не настолько, чтобы обременять себя этим, я бы как бы спокойно мог существовать дальше в Python-среде и как бы, жил бы хорошо.
Да. Ну, кстати, можно как раз перейти вот теме, насколько сейчас вообще Rust востребован. Все-таки, если сравнить с твоим прошлым языком Python, он находится в топе многих рейтингов, а Rust, ну, где-то он входит в десятку, где-то даже в десятку не входит.
Мне кажется, в последние годы стало намного лучше с этим, потому что adoption растет. Много компаний заменяет свои старые legacy-системы, которые были написаны на C или на плюсах, на Rust. Как бы язык не так же в тренде, да? Меньше ошибок, а лучше тулинг. И есть интерес у разработчика, да, легче новую кровь находить, да? Это, собственно, тоже причина, почему случился эксперимент Rust in Linux, потому что Torvalds понимает, что Тренеры не молодеют. Новому поколению неинтересно копаться там. Все?
Ну да, это, кстати, интересная тема, что мало новых разработчиков начинает изучать C++, и готовы дальше работать все время вот на них. И получается, системы, большие системы, написанные на плюса, остаются без новых разработчиков. Но в то же время мы видим какую-то тенденцию в мире, что разработчиков, ну, вакансии, в общем-то, не растет уже. Это все как будто вышло на плато. И, возможно, это тоже как-то создаст равновесие, но да, посмотрим. Ну, то, что вот твоя первоначальная мысль про новую кровь, это довольно интересно. Тоже вот смотрел про такие высказывания, и действительно, не знаю, вот тренды в мире разработчиков уже диктуют правила большим компаниям, большим проектам, в какую сторону лучше развиваться, и какие тулинги, и какие использовать.
Да. Да, думаю так. Куда нам дальше пойти с этим? Мы еще не обсудили главную фишку Раста, почему он вообще так выстрелил. Тулинг — это, конечно, хорошо, но если бы был исключительно хороший тулинг, я думаю, он бы не выстрелил так, как он выстрелил. Все-таки у Раста есть секретный ингредиент, так скажем.
Пару слов на английском языке, типа как ownership, borrowing, да?
Да-да-да, memory safety. Да, самая главная его фишка, так называемом borrow-checker'е, в том, что Rust умеет во время компиляции валидировать некие свойства, да, программы, а именно модель владения. Многие говорят, что borrow-checker — это только про память, но тут надо немного уточнить, что это не совсем так. Borrow-checker — это про владение именно, владение ресурсами. И так уж случилось, что память — это тоже ресурс. Но ресурсы могут быть другого характера. Например, если ты, например, пишешь какую-нибудь прошивку для какого-нибудь микроконтроллера, например, и у тебя есть какой-то набор сенсоров, например, и ты на уровне системы типов можешь отразить семантику того, что, например, вот этот сенсор может быть во владении только вот этого модуля в определенных участках, да, там, работы программы. То есть моделировать владение можно не только памятью, но и другими ресурсами. И это самая главная фича, то, что отслеживание владения происходит именно во время компиляции. То есть когда программа у нас работает, эта концепция, да, отслеживания владения не накладывает никаких дополнительных расходов. Вот. Это главная фича Раста, из-за которого все с ним носятся сейчас в последнее время. Потому что он позволяет нам писать безопасный код, при этом не вводя в нашу систему какой-то там, например, сборщик мусора, да, никак, в общем, не влияя на рантайм программы. У этого подхода, конечно, есть свои минусы. Для некоторых это серьезные минусы. Основной, наверное, который на все жалуются, это долгое время сборки. То есть мы вводим такую сложную концепцию, да, как отслеживание владения, и компилятор из-за этого должен быть достаточно умный, и он там много расчетов производит и так далее. И это вливается в то, что у нас достаточно долгие могут быть долгое время сборки. Второй минус у этого подхода в том, что программа может быть валидна с точки зрения логики. То есть в ней мы, как программист, понимаем, что наш код не вызвал никакого undefined behavior, да, то есть с памятью все в порядке, ресурс там передает владение корректно, но статистически это нельзя провалидировать. И Rust, он отклонит эту программу. То есть когда ты только начинаешь программировать на нем, это может вызывать сложности в том, что Rust от тебя ожидает определенный стиль программирования. То есть ты должен сам себя в течение времени тренировать на то, чтобы заранее ублажать borrow-checker, и конкретный стиль программы он просто не пройдет. Тебе нужно структурировать свои программы с учетом этого.
Были ли у тебя моменты такие, что ты говоришь, я ненавижу borrow-checker?
Ну, нет, наверное, не было таких проблем. Все-таки, когда он жалуется, он показывает потенциальные проблемы чаще всего. Иногда бывает, что да, иногда бывает, можно застрять. Притом иногда бывает, можно застрять вот в процессе, так сказать, творческого порыва, что ты идешь, вот сейчас фичу реализую, программируешь, бах, не компилируется, и ты понимаешь, что твоя структура была совсем неверна. Точнее, может быть, она и была верна, но ты это бро-чекеру не объяснишь.
И еще когда ты компилируешь, оно, соответственно, занимает больше времени, потому что на плюсах можешь чуть ли не в лайве перекомпилировать код довольно быстро. Вот отдельные куски.
Ну, на самом деле...
Ну, насколько я просто слышал, не очень развито.
То, что ты говоришь про лайв, скорее всего, ты имеешь в виду какой-нибудь... Если там разбить C++ программу по модулям, какие-то, например, во время разработки какие-то модули подключать в виде динамической линковки, то да, наверное, можно что-то придумать. Но вообще скорость компиляции Rust и плюс современных C++, она довольно сопоставима. Ну да, Rust, конечно, подольше, но не сильно. C++ доступны техники там, по оптимизации времени сборки через динамическую линковку. Это, кстати, тоже интересная тема со стороны Rust, потому что Rust, у него сейчас есть такая штука, как называется ABI, да? Application Binary Interface. И вот в Rust она намеренно не стабилизирована, то есть она не определена. И поэтому в Rust динамическая линковка — это такая вещь сложная. То есть она как бы поддерживается номинально, но чтобы ее корректно использовать, тебе нужно иметь... То есть у тебя сама динамическая библиотека должна быть собрана... Вот, допустим, ты собрал ее там на версии там, 0.1. Допустим, компилятор версии 0.1 собирает динамическую библиотеку, и потом потребитель этой библиотеки, он должен быть собран только с этим, только с компилятором этой версии. Потому что этот вот binary interface, он может изменяться от версии к версии компилятора. Это сейчас, это ABI не зафиксировано. То есть тоже интересный момент. И вот все пакеты, которые ты оставишь через Cargo, они тоже линкуются статически. То есть вот, и это тоже плохо совместимо с, допустим, философией Linux, тоже критика часто Rust, в том, что у нас же в Linux есть пакетный менеджер, да, который за нас устанавливает зависимости, следя за актуальностью и так далее, но у Rust, так сказать, парадигма по умолчанию, она другая, он все себя линкует статически. Вот. То есть, ну, конечно, кого спросить, да, я, наверное, не буду свое мнение рассказывать, что лучше из этого, что динамическое или статическое. Ну, в общем, просто иметь в виду. Для слушателя, который не погружен, да, раз все линкую статически, линковать динамически — это боль. Конкретно эти Rust-крейты. Линковать динамически, там, сишный код — это ок.
Понял. Кстати, хочется немного еще про ownership и burning подытожить. Мы с тобой просто немного поговорили, вроде как важная тема, и хотелось познаешь, вынести небольшие отличия, типа, и описание вот этого концепта. Получается, что вот у нас есть Rust, и там внутри у каждого значения может быть один владелец, при этом у них примерно такие правила, что либо мы можем добавить одного, скажем так, писателя, либо можем сделать много читателей, но нельзя писать и читать одновременно. Правильно же?
Ну, если ты не используешь никакие примитивы для синхронизации, то да, все верно.
Угу.
Но вообще можно. Несколько врайтеров и несколько ридеров. Но это уже ты вступаешь на территорию мьютексов, вот этих гардов.
То есть мы, получается, все-таки отходим от концепции... И можем тоже творить всякое.
Нет, не можем. Потому что бро-чекинер, он и также хорошо работает в условиях конкуренции, да, то есть многопоточности и так далее. Но да, мы можем дичь творить, если мы используем unsafe keyword, тоже у которых... Тоже критика часто встречается в интернете. Rust, а что, зачем нам Rust, если там есть unsafe keyword, и значит, все как бы все множим на ноль. То есть пишем unsafe, делаем все то же самое, что в C. Ну, во-первых, не то же самое. Гарантии Rust не отключаются. Когда мы используем unsafe, Borrow Checker продолжает работать. Все, что нам доступно, такое самое, это самое главное, это мы можем разыменовывать сырые указатели и вызывать другие функции, которые используют unsafe. Плюс линтеры Rust по умолчанию, они заставляют тебя на каждый unsafe блок писать документацию, зачем ты этот unsafe блок использовал. То есть у тебя весь код, который теоретически может вызвать проблемы, он как бы задокументирован. То есть программист, который его написал, он должен выразить свои намерения и догадки, почему он считает, что этот unsafe блок здесь нужен. Если какая-то проблема возникает, мы можем как бы сузить наш поиск, да, до этого блока и почитать, зачем он был использован. И корректно ли был assumption на момент написания этого блока. То есть C у нас каждая строчка unsafe, а Rust у нас только вот эти блоки unsafe, которые еще задокументированы.
Ну, получается, на плюсах уже достаточно много написано всяких библиотек. И, скорее всего, если ты программируешь на Rust, то ты же подключаешься к библиотеке. Получается, при подключении ты ставишь unsafe им, а дальше пишешь типа якобы safe код.
Верно. Если тебе нужно взаимодействовать с другим языком, да, этот процесс называется FFI, Foreign Function Interface. Да, да. Все вот эти вот места соприкосновения с другим языком, они по умолчанию unsafe, потому что гарантии Rust там не работают. То есть мы не можем заставить там C или C++ код действовать нашей ownership семантики.
Да, получается, ты должен доверять этому коду, если ты его объявляешь unsafe, потому что как будто по концепции, подключая unsafe код, не доверяя ему, ты можешь написать идеальный код на Rust, все сделать как safe, но у тебя потом будут утечки либо еще какие-то проблемы с памятью, просто потому что unsafe код работает не совсем корректно.
Да, и это один из главных пушей, да, которых мы видим там, rewrite in Rust, да? То есть из Rust гораздо проще работать с кодом, который написан на Rust. Поэтому идет такой пуш не подключать там C или C++ библиотеки, а реализовывать это в Rust экосистеме.
Ну, это долгий процесс.
Да, верно. Ну, и все-таки, если библиотека, она, ну, C или C++, она уже, так сказать, battle-tested, давно существует, хорошо протестирована, да, то все с этим нормально. Главное, чтобы мы в этих unsafe-блоках сделали все возможное, чтобы соблюсти там те инварианты, которые требует там библиотека, с которой мы работаем. И чаще всего строгая система типов Rust нам помогает это сделать. То есть мы вокруг этого unsafe блока можем построить safe абстракции, которые на уровне там системы типов и borrowship семантики не позволят нам как-то неправильно использовать библиотеку, которая у нас под капотом через unsafe работает.
Вот насчет переписывания. Там же недавно была новость, что Microsoft хочет с помощью JIT куча кода переписать. Дуэт или не когда сейчас отправят там и агентов и перепишут весь код с писов и си на Rust, и вообще будет круто, правда? Доль багов будет прям отличное поведение, там овнерщи, боринг, строгий компилятор. Мне считается, это ли нет?
Это... Да, нет, ты правильно. Я думаю, что старый код лучше не трогать, а писать новый код на Rust, потому что чаще всего ошибки, они не в старом коде, потому что старый код, он уже работает давно, его тестирует оттестировали кучу людей. Лучше давайте будем писать код новый, потому что чаще всего баги, они в новом коде.
Ну, я думаю, все-таки им нужны проекты, которые они обновляют постоянно, добавляют новые фичи, и, соответственно, если они не перепишут это, то придется программировать дальше на плюсах.
Да, может, идея это хорошая, но подход явно неправильный. В том, чтобы заставить там я агентов это делать.
Не, ну, по-моему, наверное, можно все-таки все обустроить. Главное, чтобы не все и дело так помогало, и дальше разработчики уже ревьюили. Но тут нужен хороший скилл разработчиков, то есть джуниоры и менты, ну, наверное, не совсем подойдут.
Хороший пример вот Fish. Есть такая, как бы аналог Bash, да, Shell, интерактив. И вот они недавно закончили переписывание себя на Rust. И вот они, они использовали агентов, во-первых. Во-вторых, они разбили свой проект по модулям и просто постепенно, модуль за модулем, переписывали это все на Rust. То есть написали, взяли модуль, переписали его, протестировали. Если все хорошо, пошли дальше. То есть и вот такой вот кусочек за кусочком у них современный memory safe язык.
Ну, покрытие тестов, ну, правильный подход, да. Ну, без этого никак, даже, мне кажется, без EE тебе все равно, ну, правило рефакторинга. Ты покрываешь все тестами, дальше начинаешь потихоньку переписывать и подправлять тесты. То есть, мне кажется, если ты любой проект сходу начнешь переписывать без теста, без всего, то у тебя по-любому будет проблема.
Вот хорошо бы, если бы Microsoft с их большими кошельками инвестировали в взаимодействие плюсов и роста. Там сейчас это возможно. Есть популярный там Крейт. Ну, Крейт, для тех, кто не знает, это так называется библиотека в Rust. Популярный библиотека, да, Крейт, для взаимодействия с плюсами, она называется CXX, вот, и она просто разрабатывается сообществом, и пока не очень далека, в общем-то, идеала в плане эргономики, потому что и что Rust, что C++, это сложные, да, языки, которые поддерживают там метапрограммирование, там на стороне плюсов это темплейты, на стороне Rust это дженерики. В общем, и у них нет общего языка, по которому они могли бы говорить, поэтому в роли этого общего языка выступает CABI, да. А, в общем, кстати, вот это, у меня есть там статья, называется, что C — это больше не язык программирования, это протокол. И вот, и мы с этим протоколом застряли, притом плохой протокол, но вот он есть, да.
Протокол в каком смысле?
Протокол в том, что с помощью CABI, ну, наверное, стоит более подробно раскрыть, что такое ABI для тех, кто не знает, потому что я только аббревиатуру раскрыл, там, Application Binary Interface. Но это про то, как вызывается функция, да, как передаются аргументы в нее и так далее. То есть, что такое вообще функция, да, что это значит передать аргументы в эту функцию. То есть как на уровне памяти, да, и как на уровне там процессорных инструкций выполняется функция, да, ну, поговоря. Ну, так, очень, очень простое объяснение, чтобы сильно там не затягивать. Вот. И у C этот API, он определен. То есть мы точно знаем, как там C-программа, да, ожидает определения функций, да, как она ожидает аргументы в них. И вот этот вот crate, CXX, что он делает под капотом? Он берет функции на C++, он генерирует этот вот клей функций, которые торчат наружу с этим CABI. То есть этот ABI определен, и на стороне Rust он делает то же самое. Вот. То есть генерируется такой небольшой C-код, можно сказать, да, который связывает два этих языка.
Ну да, выглядит как прикольная концепция. И я понял, что это имел в виду код C-протоколом, потому что сначала я как-то больше подумал про именно сам код, но тут получается больше именно про стандарт компилятора.
Да-да, как... Да-да-да-да-да. И вот это у нас наш текущий способ, да, взаимодействия плюсов и Rust. То есть генерирует эту прослойку C-шного кода.
Получается, да, вот будет прослойка, у нас все заработает с плюсами более-менее нормально. А не появится ли потом, знаешь, еще один язык, который тоже предложит какую-то крутую адаптацию? Ну, я просто уже, знаешь, немного в тему про будущее Rust хочу перейти. Будет ли так, что, знаешь, там через 5 лет появится еще там какой-то новый язык под замену там Rust, а он начнет там набирать хайп, популярность, и в итоге снова будет типа C++ какая-то адаптация, Rust адаптация и новый язык?
Скорее всего, будет что-то новое, как бы и хотелось бы, потому что вообще новые языки — это как бы палка о двух концах. Да? Нам, как программистам, бы хотелось, чтобы наша индустрия двигалась вперед, потому что если взять там историю там, C или C++, тогда только все зарождалось, стояла конкретная проблема, и люди, которые там стояли у истоков, у них была просто задача, как можно это проще решить, да. Тогда не было там компьютер-сайенс, не было никаких там, ну, в таком виде, как сейчас я имею в виду, не было там никаких исследований в плане там языков, системы типов и так далее. Вот. И получилось, ну, что получилось, да, никто не думал там над эргономикой и так далее. Сейчас у нас там появились там best practices, да, там, теперь мы ценим там developer experience, теперь мы хотим, чтобы у нас тулинг был хороший и так далее. Плюс Rust сам по себе — это тоже эксперимент. Как мы далеко сможем зайти с этой концепцией того, что мы валидируем, да, свойства там программы на уровне компиляции. И более того, уже начали новые языки появляться, которые в себя забирают этот концепт, да, статического анализа. Вот Mojo, да, новый язык от создателя Swift и создателя LLVM. Вот. И он как раз использует внутри себя броучекер, притом он уверяет, ну, создателя этого языка, что у него получилось лучше, чем у Rust. Я не проверял, может быть. Может, там ownership как-то более эргономично можно объявить и так далее. В общем, прогресс идет вперед, да, и хотелось бы, чтобы он шел вперед, чтобы появлялись какие-то новые подходы, да, чтобы нам, как разработчикам, у нас же как, мы хотим, вот у нас есть идея, мы хотим ее притворить в жизнь. А язык — это просто инструмент, который нам помогает это сделать. И хорошо бы было, чтобы у нас был инструмент, который не активно нам мешает это делать, да, как C++, например, а наоборот помогает, да, там, предотвращает там пласт ошибок какой-то. В общем, экономит время при разработке и так далее. То есть чем больше ошибок он моего там человеческого мозга, который любит ошибаться, да, чем больше он наберет этих ошибок, тем лучше.
Нет, ну, когда языки новые появляются, это, конечно, прикольно там попробовать. Бывают новые концепции, и они довольно интересные, вот как у Rust получилось. Но вот если все-таки сравнить с плюсами, ну окей, мы там обычно сравним там характеристики, вот системный язык, он по быстродействию там такой же, вот тут есть такое там C++ там, нет там хорошего там управления вот памятью, как там Rust и так далее. Но у плюсов есть еще одна характеристика, это, скажем так, долговечность. Он с нами-то появился, ну, он появился давно, и он с нами там, похоже, еще надолго. Написаны большие проекты на плюсах и C. То, чтобы какой-то язык стал заменой плюсов, он должен тоже обладать этой характеристикой долговечности. То есть он не должен там погибнуть там через 5 лет. У него должна кодовая база наращиваться, он должен становиться чуть популярный там каждый год. Если этого нет, вот, то это не совсем все-таки замена плюсов, и если мы вот случайно там перепишем проект на какой-то новый язык чисто по хайпу, то мы через там 10 лет окажемся в плачевной ситуации. То, что язык может через 5 лет и закрыться.
Да, я с тобой согласен. Я там не договорил вторую часть, что с одной стороны мы как инженеры хотим, чтобы прогресс двигался дальше, но с другой стороны есть реальность, да, есть экосистема и так далее. И реальность такова, что новый язык тяжело адаптировать, да, тяжело ввести в процесс. Потому что новый язык, особенно если он прям совсем новый, у него еще нет экосистемы. И часто у нас тоже, как у инженеров, на которых давит бизнес, у нас нет времени делать абсолютно все с нуля, да? То есть мы чаще идем, какую-то библиотеку ставим, которая позволит нам как можно быстрее там выполнить нашу задачу. То есть это вот реальность, которая часто мешает новым языкам с интересными там концепциями выйти в массы. Но мне кажется, Rust уже прошел ту точку, когда он, можно сказать, что он с нами надолго, потому что эксперимент Rust for Linux, он закончился вот самый большой, да? То есть это сейчас основные возможности ядра. Microsoft активно вписался в эту движуху. Amazon, S3, кстати, вот его. S3, я не знаю, нет, но он написан на Rust, и вообще они сейчас много своих сервисов, да, старых и новых, либо переписывают, либо пишут, в основном только на Rust. Cloudflare, весь наш интернет тоже уже почти на Rust. То есть большие компании, они активно вписались. Rust Foundation получает много денег от тех же Google. Кстати, Google, их тоже была новость, что количество новых строк кода сейчас больше на Rust, чем на плюсах в Android. То есть Rust снискал adoption, да? Большие компании взяли его под крыло, и, похоже, да, с нами надолго.
Да, пожелаем Расту удачи. То, что будет немного обидно, если он там через 5 лет начнет терять популярность, и этот большой кусок кода, написанный в компаниях, он типа утратит свою актуальность, это будет немного печальнее. Ну или они, например, придумают там, знаешь, как был Python 2, потом 3, так и тут придумают раз-два, они без обратной совместимости, и там что-то сломается, и будем также там на Python 3 переписывать это все там 10 лет или сколько это все длилось.
Да, и вот, кстати, когда мы начинали, да, в вступлении, я сказал, что сейчас много языков появляется, которые хотят улучшить эту ситуацию. Написание низкоуровневого кода, я сказал про Zigli, про Odin, и вот они как раз-таки, их будущее туманно, так скажем, потому что и тот, и другой язык, они это продукт одного человека, да, то есть лид главный, да, в случае Зига это Эндрю Келли, в случае Одина Джинджер Белл, по-моему. Мог исковеркать, не помню. То есть это, по сути, проект одного человека, хоть и эти языки точно на таком относительном хайпе. Но мы как инженеры всегда хотим что-то новенькое, да, что-то интересное. Rust скоро тоже станет таким же скучным языком, как и языки до него, тот же Python. Я не думаю, что он сейчас у кого-то прям excitement вызывает. Ох, сейчас буду на Python программировать, да, это что-то новенькое, обычное. Он уже давно как бы индустриальный стандарт, да, хороший язык, скучный, и это на самом деле комплимент, да, то есть ты от него сюрпризов не ожидаешь, он работает как часы, то есть он хорошо понятен разработчикам, у него большая экосистема, то есть он просто уже хороший инструмент.
Ну, там есть, конечно, небольшие приколы с метапрограммированием и так далее. Может, он немного удивить, но мне кажется, сейчас, да, старается либо писать без особой магии.
И я думаю, что Rust тоже ждет такая же участь, вот, потому что вот в этом году выходил новый Stack Overflow Survey, и Rust уже начал сдавать позиции как самый там admired язык, и Zig уже начинает к его месту подбираться. Люди хотят тоже новенького. То есть Rust уже тоже становится просто тоже индустриальным стандартом. Если тебе нужно написать какой-то высокопроизводительный код, и ты не хочешь там все ноги подстрелять.
Хорошо, Азона. Но будем надеяться, что и Rust много людей не уйдут, там Zig или еще какой-то новый язык, потому что у Rust там и так несколько процентов-то. И если там он потеряет 1%, то, ну, прям существенно скажется на нем.
Ну, про Zig можно тоже проговорить, что, как бы, мне кажется, он сейчас на хайпе только потому, что как бы его форсят там инфлюенсеры. То есть, ну, на самом деле там идей новых особо много нет. Это тот же самый C, просто он удобный. То есть у него также там нет undefined behavior на каждом шагу, да, несколько там ключевых, несколько новых ключевых слов, которые позволяют чуть проще управлять памятью. Но это не memory safe language и не concurrency safe language. То есть он не дает тех же преимуществ, которые дает Rust. То есть и поэтому мы не увидим, допустим, Zig в ядре Linux, потому что он там не нужен. У них уже есть C, такой же небезопасный, как и Zig. Зачем такой новый нужен? Вот. Все-таки у Rust есть другие преимущества, кроме как новизна и там. Ну, вот это самое главное, ради которого вот это все. Ради которого, точнее, из-за которого в основном он и набрал такую популярность.
Так, Денис, давай тогда к финальному вопросу. Если бы раз исчез завтра, то что бы больше всего тебе не хватало?
Денег, получается, на банковском счету.
Так, кажется, ты дырой так страдаешь, нет? Мы бы на питоне нормально там бутали.
Ну, мы бы потеряли единственный memory safe язык, который позволяет нам писать низкоуровневый софт. Пока что он единственный такой. Я уже жду, когда что-то люди придумают, что-то новенькое, с такой же, ну, с тем же, может, броучекером, может, что-то другое, да. Куда дальше нас этот концепт статического анализа приведет? Но пока он единственный в своем классе.
Ну, кажется, должны же быть аналоги. Ну, вот мы говорили про ЕГИК, там еще есть какие-то там аналоги. Как будто просто раз отличается тем, что у него уже огромная экосистема из страны с другими аналогами. Вот и все.
Он отличается броучекером, ну, вот этот memory safety. А ЕГИК нету, Один нету такого.
То есть он прям вообще единственный и неповторимый.
Ну, надеюсь, повторимый, но пока что единственный. Ну да, такого больше пока нигде нет. Ну, как, уже есть, наверное, Моджо, вот этот создатель Swift. Не знаю, слышал ты, нет, про этот язык? Он
тоже дорожный интересный. Так синтаксис интересный выглядит.
Автор хочет сделать то же самое, что сделал TypeScript, только для Python.
Звучит, конечно, серьезно, но получится ли вообще?
Ну да, пока не очень получается. Пока не очень. Ну, как бы держим кулачки, может, что-то хорошее получится.
Ну, на конференциях так и наготовляются вот доклады, но вот они затухают. То есть просто послушать интересно, а вот...
Ну, я не особо следил, вот, мне кажется, я, может, полгода назад смотрел. Он же еще сначала был закрытым исходным кодом, там какая-то закрытая бета тоже была. То есть, и вот у них как бы цель это сделать суперсет Python, то есть вот у нас, мы можем любой Python-код взять и Mojo его запустить. Ну, то же самое, что TypeScript. Но пока с этим проблемы, не получается у них так сделать. Все-таки Python большой язык, так-то. И в том плане, что, ладно, большой, наверное, неправильный,
большое слово.
Неправильное слово. Нет, тоже неправильно. У Python как бы много возможностей к метапрограммированию этому, да? То есть он очень гибкий, и ты в процессе выполнения программы можешь там делать абсолютно дикие вещи. И язык, этот суперсет, который, да, он должен все эти дикие вещи тоже уметь повторять и так еще оставаться производительным там, где надо.
Кажется, что последние года как будто можно без вот этого сильного метапрограммирования делать.
Не, это можно, но если ты заявил о том, что ты суперсет, и тебе встретился вот этот код, который все-таки использует эти какие-то дикости, то ты как бы должен его запускать. Проблема вот эта, мне кажется.
Не, ну полностью совместимый с ГАЭ, мне кажется, нельзя будет сделать никак.
Ну, такая цель, то есть полностью суперсет. То есть TypeScript же может там любой JavaScript переварить. Вот, и Mojo должен любой Python переварить. Конечно, можно как бы, знаешь, признать, что сказать, нет, ребята, вот, короче, это почти суперсет, вот это работает, вот это не делайте.
Ну да, мне кажется, уже можно на этом заканчивать, уже отошли от Rust, уже Rust наскучился, да?
Да. Так, поболтать.
Да, иногда, Денис, спасибо тебе и всем пока.